Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Милинкевича. Накануне в аэропорту Минска была задержана группа грузинских наблюдателей на президентских выборах 19 марта. В КГБ Беларуси утверждают, что грузинские дипломаты причастны к дестабилизации обстановки в стране. МИД Грузии назвал эти заявления абсурдными. О выборах в Беларуси после выпуска новостей. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Краснокаменской колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. По словам руководителя пресс-центра Ходорковского Максима Дбара, администрация колонии не выполняет решение Верховного суда, признавшего незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласно которым встречаться с адвокатами можно лишь в нерабочее время. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, сообщил в интервью «Радио Свобода» Максим Дбар.
Никаких изменений в распорядке посещения адвокатами своего подзащитного в колонии не произошло. То есть точно так же Михаил Ходорковский видится со своими адвокатами после того, как отработает 8 часов на производстве. Таким образом, для того, чтобы увидеться с адвокатами, он просто вынужден отказываться от ужина. И вполне, конечно, логично предположить, что человек, который вынужден обходиться без еды по вечерам, причем достаточно долгое время, решил выпить чай.
Сказал Максим Дбар в интервью «Радио Свобода». Адвокаты Михаила Ходорковского намерены обжаловать решение руководства колонии. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», говорит программный директор организации Ирина Ясина.
Ни один платеж, который был запрошен к проведению «Открытой России», не прошел в Национальный банк «Траст». Мы не получили ни одного объяснения относительно причин, кроме неофициальных объяснений, что в банке появилась служба судебных приставов, которая запретила, не предъявив никаких документов, проводить платежи.
Сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». На счетах «Открытой России», одним из создателей которого был Михаил Ходорковский, находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожарево. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа. В Сербии некоторые оппозиционные политики утверждали, что Милошевич был отравлен. Репортаж из Гааги далее в программе «Время свободы». Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики, сообщил первый заместитель председателя чеченского правительства Адей Байсултанов. В четверг парламент Чечни отказался принять бюджет на 2006 год. По мнению депутатов, предложенные Москвой деньги недостаточны для восстановления республики после военных действий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии подорваны железнодорожный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Жертв нет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Жители ингушского города Карабулак были разбужены около 2 часов ночи мощным взрывом. Подрыв железнодорожного состава с нефтью произошел в 500 метрах от нефтяной базы «Ингойл». Поезд получил повреждения, однако ни один из 7 вагонов с рельс не сошел. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Оно обезврежено. По мнению экспертов, в случае второго подрыва вагоны с нефтью наверняка бы перевернулись. Примерно в половине 5 утра в селе Экажево была выведена из строя подстанция сотовой связи «Мегафон». Там сработало взрывное устройство, мощность которого, по предварительным данным, равняется 2,5 килограммам в тротиловом эквиваленте. В связи с этим в республике частично ограничена работа сотового оператора. Это не первый подобный случай. За последние полгода объекты, принадлежащие сотовой связи «Мегафон», были подорваны в Ингушетии 7 раз. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске прошли похороны солдата срочной службы, скончавшегося 5 марта во время хирургической операции. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин.
Марат Зинолов, призванный из Ульяновской области в ноябре 2005 года в одной из сахалинских частей войск связи, скончался 5 марта в военном госпитале Южно-Сахалинска во время операции по удалению спаек кишечника. Как сообщил агентство «Интерфакс» Поволжье, отец погибшего Иршат Динулов, руководство части настаивает на том, что Марат погиб в результате несчастного случая. Якобы, моясь в душе, он разбил зеркало и, поскользнувшись, распорол себе живот. Однако родители призывника уверены, что их сын стал жертвой дедовщины. Им позвонил сослуживец Марат и рассказал, что сына ударили ножом в старослужащие, требуя от него 20 тысяч рублей на дембель. К тому же трагедия произошла 2 января, в новогодние праздники, когда офицеров в казармах, как правило, не бывает. По словам Иршата Динулова, сын ни разу не жаловался на дедовщину, но в последнем письме приписал: «Папа, не верь ничему, все письма я писал под диктовку». По факту смерти рядового военная прокуратура Южно-Сахалинского гарнизона возбудила уголовное дело. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Туркмении освобождены 2 корреспондента «Радио Свободной Европы» и «Радио Свобода», которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были приговорены к общественным работам по статье «Хулиганство». По утверждению властей, они призывали к акциям протеста против действий администрации районного центра Мары. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. Законопроект не поддержала фракция «Родина». Ее представители считают, что упрощать процедуру въезда стоит прежде всего для русских мигрантов.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Последние предвыборные новости из Минска. Почему поляков волнует ситуация в Беларуси, а россиян нет? Международный Гаагский трибунал о причинах смерти Слободана Милошевича. Каковы результаты медицинской экспертизы? Новая стратегия национальной безопасности США. Какие именно угрозы Вашингтон считает для себя главными? Уличные беспорядки в Париже. Повторение мая 68-го или ноября 2005-го? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. За последние дни более 70 активистов белорусской оппозиции задержаны и приговорены к административным арестам. Из них около 30 человек – активисты штабов лидера Объединенных демократических сил Александра Милинкевича, руководителя Белорусской социал-демократической партии Александра Козулина. Остальные – члены демократических организаций и волонтеры. Наблюдатели считают, что 19 марта во время запланированной акции на Октябрьской площади Минска количество арестантов существенно увеличится, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
За 2 дня до официального голосования на выборах президента Республики Беларусь разговоры сводятся к одному. Сможет ли белорусская оппозиция консолидироваться накануне решающего этапа избирательного марафона? Поводы для оптимизма оппонентов нынешней власти есть. 17 марта единый кандидат от демократических сил Александр Милинкевич и бывший ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин подписали ряд совместных документов. В частности, заявление о недоверии Центризбиркому, а также соглашение о совместном наблюдении за выборами и совместных действиях после выборов. Еще один кандидат в президенты, председатель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, ни с кем консолидироваться не собирается. Гайдукевич считает, что 19 марта на площадь придут штатные ходоки, а он будет ждать победы в информационном центре, который, по иронии судьбы, находится как раз на Октябрьской площади.
На площадь надо идти тем, которые проиграли. Ничего на площади не будет. Те, которые ходили раньше на площадь, 1500-2000, те и будут. Электорат совершенно безразличен к обращениям. Никакой площади не будет. Я буду во Дворце Республики, и будет у всех праздничное настроение. Будущее за Гайдукевичем.
Председатель КГБ Беларуси Степан Сухаренко не устает повторять, что все участники акции оппозиции 19 марта будут приравнены к террористам. Однако первыми подозреваемыми стали не белорусы, а депутаты грузинского парламента, прибывшие днем 16 марта в Минск для участия в мониторинге президентских выборов в качестве наблюдателей по линии ОБСЕ. Семерых граждан Грузии до сих пор держат в аэропорту, где они находятся отдельно друг от друга. Глава белорусского КГБ генерал Сухаренко говорит, что именно грузинские боевики планировали серию взрывов в Минске в день голосования. Параллельно КГБ подтвердил факт задержания в Минске гражданина Грузии Шалво Нинуа, подозреваемого в причастности к возможному финансированию акции оппозиции.
В стране готовится попытка силового захвата власти. Доказательством этому в последнее время все более настойчивые призывы лидеров оппозиции и отдельных кандидатов в президенты своим сторонникам выйти 19 марта на улице защитить якобы похищенную у них победу. Для оправдания своих действий организаторы планируемой акции уже сегодня заявляют, что их кандидат наберет более 50% голосов избирателей.
Один из демократических кандидатов в президенты, Александр Козулин, считает, что обвинение Сухаренко – ничто по сравнению с методами, которые власть использовала сначала во время сбора подписей за кандидата в президенты Лукашенко, а сейчас объявив досрочное голосование.
Многие знают, как собирались подписи за ныне действующего руководителя Беларуси. Он кичится 2 миллионами собранных в его поддержку подписей. А ведь был задействован весь административный ресурс. Людей поджидали с подписными листами в больницах, даже в психушках, на предприятиях, вузах и школах. Если бы младенцы умели писать, то и их бы заставили поставить подписи.
Александр Козулин призывает всех сознательных граждан Белоруссии выйти на улицу. В ответ на это командир полка милиции специального назначения Юрий Подобед сказал, что оппозиция надеется только на то, что ее демократическое негодование увидит весь мир. В свою очередь министр внутренних дел Владимир Наумов утешил, что у сотрудников милиции, которые будут задействованы в случае волнений 19 марта, не будет при себе огнестрельного оружия. В связи с предстоящими выборами главы государства президент Беларуси Александр Лукашенко по всем национальным телеканалам обратился к гражданам страны. Некоторые заявления были им озвучены сегодня во время посещения крупнейшего автозавода «БелАЗ». Лукашенко заявил, что был и останется гарантом стабильности. Говоря об оппозиции, Лукашенко в свойственной манере отметил: «Некоторые отморозки пытаются замутить воду. Мы им так замутим, мало не покажется». Появилась пока неподтвержденная официальная информация, что 18 марта Александр Лукашенко может улететь в Белград на похороны бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Смерть Милошевича белорусский президент воспринял с чувством глубокой скорби. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Белоруссии за 3 дня до президентских выборов досрочно проголосовали уже 9% граждан, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Как заявил секретарь белорусского ЦИК Николай Лозовик, никаких замечаний от наблюдателей не поступало. В то же время в Минск запрещен въезд представителям нескольких стран, которые направлялись в Беларусь, чтобы следить за ходом голосования. Об этом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
9 депутатов парламента Грузии, прибывших накануне в Минск в качестве наблюдателей по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, были задержаны в Минском аэропорту и, как ожидается, будут депортированы на родину. Отказано во въезде в республику и 2 гражданам Польши. Они также направлялись в Минск для наблюдения за ходом президентских выборов в составе группы от ОБСЕ. Задержание и ожидаемая депортация грузинских наблюдателей вызвали возмущение в официальных структурах Грузии. В Министерстве иностранных дел страны назвали абсурдными высказывания о том, что наблюдатели могли иметь отношение к подготовке беспорядков в Белоруссии. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Грузинское дипломатическое ведомство характеризует произошедшее как полное беззаконие и попрание элементарных норм международного права. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комичным заявление белорусских спецслужб о том, что граждане Грузии якобы готовили теракты в Белоруссии. Парламент Грузии в ближайшее время намерен выступить с чрезвычайным заявлением и обратиться к парламентам государств мира с призывом осудить действия белорусских властей.
В Польше прошли несколько акций солидарности с демократическими силами Белоруссии. Отказ в аккредитации польских журналистов и наблюдателей там воспринимают как попытку белорусских властей скрыть правдивую информацию о том, что происходит в стране перед выборами и о ходе самого голосования, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Акции солидарности с демократическими силами Белоруссии прошли в 20 польских городах. В Варшаве сотни, прежде всего, студентов из Польши, Белоруссии и Украины выстроились в живую цепь вдоль столичной аллеи имени Солидарности, что, по словам организаторов акции из Союза за демократию в Белоруссии и инициативы «Свободная Белоруссия», символизирует приверженность польским традициям борьбы с коммунистическим режимом.
Мы поражены в хорошем смысле слова тем, как много людей пришло высказать свою солидарность с Белоруссией. Это свидетельство того, что полякам действительно не безразлично, что происходит в соседней стране. Я надеюсь, что этот сигнал дойдет до белорусских демократов и до всех белорусов. Акции поддержки по всей Польше наверняка повлияют и на дальнейшие действия польских политических элит, что касается белорусского вопроса. Сказал Радио Свобода Виталь Лоцманов из Союза за демократию в Белоруссии. Между тем, белорусские власти до сих пор не аккредитовали журналистов целого ряда польских средств массовой информации, которые намеревались поехать в Белоруссию для освещения голосования в президентских выборах. Среди этих изданий – авторитетный католический еженедельник «Тыгодник Повшехный», который год назад единственный в Польше получил награду украинских журналистов «Золотое перо» за освещение событий «Оранжевой революции». С границы вернули также двух польских наблюдателей, членов официальной миссии ОБСЕ. Один из них, Войтех Бородич-Смолинский, считает, что перед выборами белорусские власти стараются найти даже среди официальных наблюдателей ОБСЕ тех, кто имеет контакты с оппозицией и может вывести из Белоруссии подробную информацию о фальсификациях. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наблюдатели от России, среди которых представители политической партии «Союз правых сил», надеются, что выборы в Белоруссии пройдут спокойно и без фальсификаций. Лидер СПС Никита Белых рассказал в интервью Радио Свобода, что едет наблюдать за выборами как журналист, потому что в аккредитации в качестве наблюдателя белорусскими властями ему было отказано.
Официально наблюдателями по законодательству Беларуси могут быть только лица, которые получили официальное приглашение от некого ограниченного круга официальных органов Республики Беларусь. Я получил отказ. То есть в то же время это отнюдь там не означает, что я не могу просто как физическое лицо или как журналист, там аккредитованный при каком-то средстве массовой информации, приехать и наблюдать за этими выборами. То есть поэтому вот, собственно, в таком формате я и еду. Это, в общем-то, не является секретом, что Союз правых сил, там я лично поддерживаем господина Меленкевича. Но я туда еду не для того, чтобы каким-то образом там поддерживать Александра во время выборов. Я действительно еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь.
Вы не ожидаете в связи с вашей поездкой, скажем так, силового развития событий, что, например, вас снимут с поезда на границе или на вокзале вас будут встречать белорусские правоохранительные органы, которые вам, собственно говоря, помешают наблюдать?
Ну, основание там для депортации, как известно, в новом положении, как бы принятом правительством Республики Беларусь, предполагает возможность высылки людей, которые угрожают национальной безопасности. Я считаю, что мы ни в коем случае там не угрожаем национальной безопасности. И я собираюсь действовать в соответствии с тем законодательством, которое принято на территории Республики Беларусь.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса выступили сегодня в печати с призывом к демократическим странам не признавать итоги выборов в Беларуси, поскольку избирательная кампания в этой стране была проведена нечестно и с нарушением гражданских норм. Такую оценку разделяет польская общественность. В Польше движение в поддержку белорусской оппозиции имеет многолетнюю традицию, развивается не только на политическом уровне. В Варшаве и других польских городах проходят публичные акции в защиту демократии в Беларуси. О причинах этого явления я беседовал с независимым варшавским журналистом и политологом, хорошо знающим ситуацию в Беларуси и России, Зигмундом Гзенчаловским. Почему полякам есть так много дела до того, что происходит в Беларуси?
Мы одинаковую ситуацию наблюдали во время украинских событий, которые тоже здесь произвели очень большие впечатления, и что тоже удивительно, особенно на молодом поколении. Поляки романтики, по большому счету, имеют большой опыт борьбы с режимом, с оккупантом. Если мы можем кого-нибудь поддержать, мы это охотно всегда делаем. Особенно сейчас, когда речь идет о наших соседях. Во-вторых, не надо забывать, что в Беларуси, я не помню точных данных сейчас, но живет достаточно большое польское меньшинство. Связи через границу, они очень крепкие. И вообще вот эти границы между Польшей, Белоруссией, Литвой и Россией в этом небольшом уголочке, они такие искусственные, потому что там народ привык жить столетиями вместе. Это все происходит прямо у нашего соседа.
Ну вот вы говорите о тех симпатиях, о романтике, которые присущи польскому народу. А русскому народу такая романтика не присуща? Почему большинство россиян совершенно апатично относятся к тому, что происходит в Беларуси? Как вы считаете?
Ну, во-первых, у россиян есть собственные проблемы, которые они тоже не решают. Поэтому они же понимают, как бы, мне кажется, у россиян есть больше понимания реальной политической обстановки, чего мы можем достигнуть и чего нет. Если мы понимаем, что чего-то достигнуть нельзя, потому что препятствия слишком большие, и нам надо выступать против очень крепкого противника, то, может быть, скорее всего, кроме как уже экстремальных ситуаций, типа Отечественная война, тогда вот мы этого делать не будем, потому что это слишком рискованно, и ограничимся разговорами на кухне, у которых тоже очень крепкий такой потенциал, потому что они формируют общественное сознание, но все равно это не то же самое, что выйти на митинг, митинговать и брать на себя все те риски, которые связаны с борьбой с сильным государством. Поэтому, не решая собственных вопросов, они не берутся за решение вопросов Беларуси.
Многие обозреватели говорят о том, кто такой Лукашенко, и политический профиль его известен. Путина. Однако, даже если бы выборы были честные, все-таки, вероятнее всего, за Лукашенко бы проголосовали. Он пользуется некой народной поддержкой. Путин тоже пользуется довольно заметной поддержкой в России. И такое впечатление, что и россияне, и белорусы выбирают стабильность, а не демократию, а не личную свободу. Почему поляки выбирают свободу, а не стабильность?
Это как бы основано на нашей собственной политической традиции. Знаете, у нас был отличный, такой великолепный философ, историк, мыслитель 19-го столетия, который эмигрировал из Польши после поражения Ноябрьского восстания 1831 года. Его фамилия Мавриций Мохнацкий. Он был одним из радикалов этого восстания, призывая к мобилизации народных масс и так далее, и так далее. И был и левых взглядов. Когда он приехал в Париж, он написал отличную историю этого восстания, которая начинается с одной удивительной строчки, которая лучше всего характеризует поляков. И он написал, что поляки бунтуют, когда у них крепкое государство и крепкий режим, потому что они вынуждены это делать. Терпеть этого нельзя. И они, конечно, бунтуют, когда слабое правительство и слабый режим, потому что они это могут сделать. Вот поляки в какой-то степени являются анархистами. Так сложилась наша история, что за последние 200 лет нам приходилось все время бороться. И случайно Уинстон Черчилль сказал о поляках, что бороться с ними против кого-то это удивительно. А вот что-то строить вместе это противно, потому что поляки как бы, вот ситуация, когда надо что-то строить, и мирным путем они как-то начинают ругаться. Так сложилось исторически, что вот в деле бунта мы как бы превосходим других.
Как вы считаете, такие настроения могут перекинуться на соседнюю вам Белоруссию, где заметное польское меньшинство? Или все-таки тип белорусского народа совсем другой, известен этот народ своим спокойствием, рассудительностью, как говорят часто в России, и это означает, что им так под Лукашенко жить всегда?
Мое впечатление такое, что вот такой мобилизации народных масс, с которой мы столкнулись во время оранжевой революции в Киеве, конечно, этого не произошло. Произойдет. И вряд ли мы увидим польские флаги на центральной площади Минска, так как мы их видели на Майдане. Но все равно то, что мы знаем, потому что тут наша пресса, наши СМИ, они забиты информацией из Беларуси. Это, пожалуй, главная международная тема дня. Я так понимаю, что поляки на самом деле способствовали некоторой мобилизации оппозиционного движения на Беларуси. Это, конечно, не та ситуация, которая была еще полгода назад. Явно мы наблюдаем признаки вот такой мобилизации, возврата к ситуации до выборов, после выборов, даже если побеждает Лукашенко, мне кажется, не будет.
Варшавский журналист и политолог Зигмунд Дзенчаловский. Избирательная кампания в Беларуси и преследование белорусскими властями оппозиции вызывают негативную реакцию многих государств мира и международных организаций. За событиями в Беларуси внимательно следит руководство Европейского Союза. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин.
Один из руководителей ЕС, ответственная за его внешнюю политику, Бенита Феррера-Вальднер, дала эксклюзивное интервью «Радио Свобода» по белорусской проблеме.
Конечно, мы понимаем ситуацию, мы очень озабочены тем, что в предвыборной кампании было множество ошибок, упущений и трудностей. Но я думаю, мы можем судить выборы только после того, как они состоятся. И наблюдатели ОБСЕ, безусловно, сделают в понедельник соответствующее заявление по поводу всего предвыборного процесса и о том, как прошло само голосование. Мы должны проанализировать результат.
ЕС неоднократно критиковал режим Лукашенко за нарушение демократических свобод, и было бы вполне естественным, если Евросоюз прямо поддержит демократическую оппозицию. Однако Бенито Феррера-Вальднер считает, что давление на избирателя недопустимо, даже, казалось бы, с лучшими целями.
Это должно быть решение каждого избирателя, и, конечно, мы не можем решать за него. Я надеюсь, у избирателей сложилась широкая информационная картина того, что творится в их стране. Конечно, в некотором отношении это не совсем объективная картина, но в любом случае принимать решение придется в избирательной кабине каждому из граждан, что они и сделают. Естественно, право голосовать является принципиально важным правом, которое каждый должен реализовывать.
Это была Бенита Феррера-Вальднер, одна из руководителей ЕС. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 17 марта. Международный Гаагский трибунал сегодня обнародовал предварительные результаты токсикологического обследования тела Слободана Милошевича, скончавшегося в тюремной камере трибунала 11 марта. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Гааге Софья Корниенко.
Спекуляции вокруг причин смерти Слободана Милошевича вынудили президента Международного трибунала в Гааге Фаусто Покара обратиться к журналистам. Фаусто Покар полностью зачитал отчет о предварительных результатах токсикологической экспертизы, полученной в пятницу утром. Отчет адресован секретарю трибунала Хансу Холдхаусу и юридическому советнику Милошевича Зденко Томановичу. Фаусто Покар.
Dear Mr. Holdhaus, Mr. Tomanovich.
Уважаемые господа Холдхаус и Томанович, в дополнение к отчету от 12 марта о результатах аутопсии, которые показали, что Слободан Милошевич скончался от сердечного приступа, сообщаем, что проведенное вслед за аутопсией токсикологическое обследование дало следующие предварительные результаты. На настоящий момент никаких следов отравления не найдено. В теле Слободана Милошевича обнаружено некоторое содержание прописанных ему медикаментов, однако в нетоксичном количестве. На данное время препарата рифампицина не обнаружено. Следует учесть, сообщает Гаагский институт судебной медицины, что следы рифампицина в организме исчезают очень быстро. Поэтому настоящие результаты обследования говорят лишь о том, что Слободан Милошевич, скорее всего, не принимал рифампицин в последние несколько дней перед смертью. Отчет подписал главный общественный обвинитель трибунала Ханс Морал. Фаусто Покар заявил, что лишь окончательные результаты экспертизы и начатых нескольких расследований способны дать ответ на вопрос, мог ли Милошевич избежать смерти в стационаре благодаря своевременной операции, как утверждают российские медики. Я дал указание судебной палате рассекретить определенные конфиденциальные материалы дела Милошевича, чтобы обеспечить к ним доступ как властей Нидерландов, так и участников внутреннего расследования трибунала. В четверг судебная палата издала приказ, согласно которому участникам расследования будет обеспечен доступ ко всем материалам дела без исключения. Проводятся два расследования обстоятельств смерти Милошевича: внутреннее расследование трибунала и независимое от трибунала расследование, которым руководят власти Нидерландов. На пресс-конференции Фаусто Покар проинформировал журналистов, что на следующей неделе начинается еще одно – третье расследование с привлечением независимых экспертов из-за рубежа. Итоги внутреннего расследования трибунала будут известны через несколько недель. Однако предварительные результаты могут появиться уже в ближайшие дни. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания со Слободаном Милошевичем. Похороны экс-президента Югославии пройдут в субботу в его родном городе Пожаревец. Из Белграда корреспондент Свободы Айя Куге.
У гроба с телом Слободана Милошевича, выставленном в зале Музея революции, постоянно очереди его поклонников и сторонников его политики. Их в организованном порядке свозят из всей Сербии, с Косово, Черногории и Боснии. В Белград начали прибывать иностранные делегации, главным образом представители разных партий левого и коммунистического толка. Гроб Милошевича посетили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер Государственной думы России Сергей Бабурин. Их воспринимают здесь как главных гостей. Организаторы похорон ожидают, что иностранных делегаций будет около 50. В Сербию прибыли также сотни иностранных журналистов и десятки съемочных групп. В траурных церемониях не примут участие официальные представители Сербии и Черногории. Не приедут также руководители Республики боснийских сербов. До сих пор остается неясным вопрос, будет ли на траурной церемонии присутствовать кто-то из ближайших членов семьи Милошевича. Вдова бывшего президента Мирьяна Маркович и сын Марка, вопреки ожиданиям организаторов похорон, пятницу из Москвы в Белград не прилетели. А дочь Мария, которая проживает в Черногории, сказала, что она окончательное решение примет вечером. Слободан Милошевич будет похоронен в дворе своего дома в городе Пожаревец без религиозного обряда. Его соратники сообщили, что он был атеистом. Главная церемония прощания с Милошевичем пройдет на площади перед парламентом в центре Белграда в субботу утром. Молодежь в Белграде рассылает СМС-сообщение с призывом собраться на этой площади во второй половине дня, чтобы с воздушными шариками в руках, как сказано, встретить весну, началом которой в европейских странах считается 22 марта, на три дня раньше и пожелать, чтобы Милошевич больше не повторился. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 17 марта. И вот главные темы второй половины часа. Новая стратегия национальной безопасности США. Какие угрозы Вашингтон считает для себя главными? Уличные беспорядки в Париже, повторение мая 68-го или ноября 2005-го? Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытой России». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Милинкевича. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причина самоубийства выясняется. В Ульяновске прошли похороны солдата Марата Динулова, скончавшегося 5 марта в военном госпитале. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Туркмении освобождены два корреспондента Радио Свободной Европы, Радио Свобода, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов, которые были арестованы 7 марта. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. В Тюмени в результате взрыва обрушились перекрытия в трехэтажном офисном здании. Погиб один человек, 6 пострадавших, в том числе 3 ребенка, госпитализированы. По предварительной версии, в здании, где расположен спортивный клуб, взорвался газовый баллон. Движение «Фатх», возглавляемое лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, отказалось войти в правительство, которое формирует радикальная группировка «Хамас». «Фатху» не удалось достичь компромисса по политической программе нового кабинета, в частности, добиться от «Хамаса» признания всех ранее достигнутых соглашений.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 17 марта. Соединенные Штаты оставляют за собой право в случае необходимости принимать упреждающие меры военного характера. Это положение сохранилось в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую опубликовала администрация Белого дома. При этом главной потенциальной угрозой в документе назван Иран, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая концепция стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов увидела свет в сентябре 2002 года. Она возникла в условиях перехода от доктрины сдерживания времен холодной войны к концепции учета реальности, в которой обезоруживать врага надо превентивно. Белый дом опубликовал обновленный вариант стратегии. Общественную презентацию документа провел советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. Он дал понять, что Джордж Буш не собирается пересматривать свою доктрину упреждающей войны. Президент считает, что мы должны помнить наглядный урок 11 сентября 2001 года, состоящий в том, что нам следует реагировать на угрозы до того, как они полностью материализуются. Доктрина упреждения остается актуальной и должна быть органичной частью нашей стратегии национальной безопасности. Как утверждал Хедли, вышесказанное вовсе не означает, что доктрина упреждения, продемонстрированная на Ираке, снова может быть реализована, на этот раз в виде акции против Ирана. Но критики, в числе которых сенатор-демократ Расс Файнголд, полагают, что весь мир именно так и понимает намерения Соединенных Штатов. Президент Тедди Рузвельт 100 лет назад сказал: «Говори тихо, но носи с собой большую дубинку». Нынешняя администрация сопровождает ношение большой дубинки риторикой в повышенных тонах. Но если мы хотим заставить Иран отказаться от ядерного оружия, то нам бы следовало делать это путем негромкой дипломатии. Насколько изменилась стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов по сравнению с базовым документом 2002 года? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского института Катона Теда Карпентера. Внесено относительно немного изменений. По сравнению с 2002 годом, более приоритетной задачей стало продвижение демократии. Чуть в меньшей степени администрация уповает на упреждающие акции, но не отказывается от них. Более жесткий язык применяется в отношении Китая и России. И, наконец, Иран поднят на уровень наиболее серьезной угрозы национальной безопасности, в то время как в докладе 2002 года он был представлен лишь в виде одной из проблем, стоящих перед США. В какой же степени описанная в документе озабоченность ядерными устремлениями Ирана означает готовность Соединенных Штатов нанести по нему удар? Совершенно ясно, что американская администрация предпочла бы решить эту проблему либо дипломатическим путем, либо применением экономических санкций Совета Безопасности ООН. Тем не менее, президент Буш и его ближайшее окружение не раз заявляли, что обладание Ираном ядерным оружием будет абсолютно нетерпимо. Исходя из этого, можно предположить, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости использовать военную силу, чтобы не дать Ирану превратиться в страну с ядерным оружием, если даже это и повлечет тяжелые последствия для всего региона. В обновленной стратегии национальной безопасности особняком стоят Россия и Китай. В упоминании об обеих странах звучат нотки не только надежды, но и неопределенности. В частности, говорится о недостатке в обеих странах гражданских свобод. Доктор Карпентер, может ли это означать, что Белый дом ставит путинскую Россию и коммунистический Китай на одну доску? Документ определенно содержит назидательный тон в отношении как России, так и Китая. Огромный акцент сделан на том, что США ожидают благоприятных перемен во внутренней политике обеих стран. Чувствуется, что в отношении России администрация Буша настроена скептичнее, чем в 2002 году. И в этом смысле показательно, что Россия и Китай отнесены к сходным категориям, несмотря на различия в режимах, сказал заместитель директора Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. В новом варианте американской стратегии национальной безопасности говорится о том, что Соединенные Штаты готовы тесно сотрудничать с Россией по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес, а также решать проблемы, содержащие расхождение интересов. Вместе с тем, как указывается в документе, желательно, чтобы Россия уважала ценности свободы и демократии у себя дома и не мешала их реализации в тех регионах мира, которые имеют жизненно важное значение для Соединенных Штатов. В новой стратегии администрация Буша особо выделяет борьбу с воинствующим исламизмом, называя ее великим идеологическим противостоянием 21-го столетия. Вместе с тем в документе есть сигналы о готовности Белого дома активнее применять дипломатические средства при решении конфликтов. Однако сохраняется резко отрицательное отношение к деспотическим режимам. В числе таких режимов в документе Белого дома названы Беларусь, Бирма, Зимбабве, Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» наш сегодняшний политический эксперт, это московский политолог Андрей Пиантковский. Он находится сейчас в творческой командировке в Соединенных Штатах в Гудзоновском институте. Андрей Андреевич, добрый вечер. Давайте сначала поговорим об Иране. Вытекает, по-вашему, из содержания новой концепции национальной безопасности США, что администрация Джорджа Буша может пойти на военное решение проблемы?
Мне кажется, сегодня гораздо актуальнее возможность военного решения проблемы Израилем. На это почему-то мало кто обращает внимание. Очень много разговоров о наших совместных с Ираном предприятиях по обогащению урана. И, но гораздо серьезнее это поставка ракет ТОР-М Ирану. Они будут развернуты примерно где-то осенью. В американо-иранском стратегическом уравнении это ничего не меняет, потому что если американцы ударят, они ударят крылатыми ракетами с авианосцев, и эти ТОР-М против них беспомощны. Но зато они полностью исключают возможность удара Израиля. Это противовоздушное, очень эффективное оружие. Поэтому у Израиля возникает очень большой стимул решить эту проблему до осени, потому что Израиль – это экзистенциальная проблема. Иранский президент чуть ли не каждый день угрожает уничтожением Израиля. А после сентября Израиль уже выключен из игры и может надеяться только на благосклонность своего союзника Соединенных Штатов. Но израильтяне всегда предпочитали решать проблемы своей безопасности сами.
Но, тем не менее, сложно предположить, что Израиль решился бы на сколько-нибудь серьезную военную операцию такого рода, связанную с серьезным усложнением региональной ситуации, без прямой поддержки Соединенных Штатов. Если еще раз посмотреть на текст вот этой новой концепции национальной безопасности, что там может прочитать квалифицированный политолог на этот счет?
Безусловно, консультации по этому поводу ведутся между Израилем и Соединенными Штатами, и вы совершенно правы относительно невероятно негативных последствий этого сценария, потому что вся мощь исламского радикализма будет обрушена на Израиль, иранцы ударят по нефтяным платформам саудовцев в Армузском проливе, будет блокирован вообще экспорт нефти с Ближнего Востока. То есть тут выбор между очень плохим и ужасным. Вот мне кажется, что разумно для российского руководства хорошим вкладом в стабилизацию обстановки было бы замораживание этого проекта поставки ракет. Тогда у Израиля не будет такого страшного дефицита времени и будет предоставлено больше времени для дипломатии.
А как бы вы в целом охарактеризовали новый документ, стратегию национальной безопасности, более боевитая, более осторожная, более напористая?
По существу содержательно ничего не меняется с 2002 года. Основной тезис превентивных ударов. А вообще-то это уже стало банальной вещью. Посмотрите на наши концептуальные документы, заявление президента, министра обороны. Мы еще в более резкой форме говорили о возможности российских превентивных ударов не только по гнездам террористов, но, как вы помните, была формулировка по их финансовым и идеологическим спонсором. Размытый термин международный терроризм заменен, так сказать, более четким определением исламский радикализм. Есть несколько фраз, которые понравятся европейским союзникам о коллективных действиях, о дипломатии, как уже один из наших авторов сказал, естественно, в свете последних идеологических установок администрации включены пассажи о развитии демократии во всем мире, что, конечно, в долгосрочном плане правильно, а в краткосрочном плане приводит к таким вещам, как Хамас, замечательный президент в Иране и прочие прелести ближневосточной демократии.
Давайте немного поговорим о России. Две недели назад, я напомню, был опубликован доклад американского негосударственного совета по международным отношениям. Там содержалась жесткая критика внешней политики России, довольно неприятные для Москвы рекомендации в адрес администрации Джорджа Буша. Тогда же обозреватель интернет-издания «Еженедельный журнал» Александр Гольц проанализировал эту тенденцию в статье, которая носит символическое название «Фултонский доклад» с вопросительным знаком. И имеется в виду фултонская речь Уинстона Черчилля 1946 года, с которой, как началась холодная война. Давайте послушаем подробнее точку зрения Александра Гольца.
Очень долго извиняющимся тоном западные аналитики говорили о том, что сотрудничество с Россией идет вроде бы ничего, но существует разрыв в базовых ценах. И теперь, помимо известной уже констатации того, что в России проблемы с демократией, происходит дедемократизация, то в России проблемы со свободой слова, устанавливается такой мягкий авторитаризм, авторы современного доклада Совета по внешней политике делают несколько выводов, на которые до них никто не отважил. Они говорят, что дело не просто в разрыве в базовых ценностях, а в том, что этот разрыв приводит к такой внешней политике России, которая уже противоречит американским интересам. От этого доклада легко можно отмахнуться. Подумаешь, несколько людей, большинство из них связано с демократической администрацией США, выступили неким докладом. Точно так же в 1946 году Сталин пренебрежительно отмахнулся от фултонской речи Черчилля. Просто через 3 года появилась НАТО.
Военный эксперт Александр Гольц. А теперь мой вопрос к нашему сегодняшнему эксперту Андрею Пиантковскому в Вашингтон. Андрей Андреевич, согласны ли вы с тем, что говорит Александр Гольц? И если да, то в какой степени развитие вот этих мыслей нашло свое отражение в новом документе вашингтонском в стратегии национальной безопасности? Теперь это уже документ очень официальный.
То, что документ республиканской администрации – это ответ на критику демократов, которые стояли за докладом Совета по внешней политике, это бесспорно. Но я бы расширил метафору Александра. Мне кажется, что два взаимных фултоновских доклада появились практически в один день 3 марта. 3 марта в московских новостях была опубликована установочная статья Лаврова «Россия в глобальной политике». Основной тезис этой статьи – «Американцы, мы не с вами». Полная противоположность знаменитому путинскому 4 года назад «Американцы, мы с вами». Вот в этом основном конфликте между исламским радикализмом и Западом Россия сейчас явно стремится занять некую промежуточную позицию, пытаясь найти какие-то плюсы в роли некого посредника. Меня поразило, например, текстуальное совпадение пассажей Лаврова с речью Молотова в 1939 году. Лавров говорит, в развязываемом путем нарушения международного права глобальным конфликтом Россия не может занимать чью-либо сторону. Молотов, в развязанной англо-французскими империалистами мировой войне мы не можем занимать чью-то сторону. Это некий новый поворот действительно внешней политики. Он, конечно, беспокоит американцев, но мне кажется, он должен беспокоить больше всего и российскую общественность.
Скажите, пожалуйста, а вот из нового американского документа и стратегии национальной безопасности можно извлечь вот некий ответ вот этой статье Лаврова? Можно ли сказать, что Соединенные Штаты теперь говорят: «Россия, мы не с вами»?
Вот, к сожалению, этот доклад, на мой взгляд, выбрал неверную повестку дня в отношениях с Россией. Обсуждаются вопросы демократии в России. Там назначает Путин губернаторов или они избираются. Это неизбежно вызывает отторжение многих людей в России, даже тех согласных с содержательной стороной. Мне кажется, нужно обсуждать вот эти вопросы геополитики. Почему Москва крышует ядерную программу Ирана? Почему с такими позорными, на мой взгляд, почестями в Москве были приняты такие же, как Басаев, убийцы детей? Вот обсуждение этих вопросов, мне кажется, найдет гораздо более содержательный отклик в России и спровоцировать, в свою очередь, серьезную дискуссию в российской общественности о нашей внешней политике.
Спасибо, Андрей Пиантковский, московский политический эксперт. Сейчас он в командировке в Вашингтоне, размышлял о сути российско-американских отношений и некоторых вопросах глобальной политики.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». 17 марта это жена бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, актриса Дагмар Гавлова, которая почти после 10-летней паузы возвращается к театральной деятельности. А сейчас о другой актуальной теме дня. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства. На субботу профсоюзы и студенты запланировали проведение совместных массовых демонстраций, а в четверг в разных городах столицы на улицы вышли до 250 000 человек и произошли уличные бои. Это не первое столкновение за последнее время, простите меня за каламбур, потому что Париж еще помнит столкновение ноября 2005 года, вызваны они, правда, были другими причинами, а может быть, отчасти и теми же самыми. Об этом мы будем говорить с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским, он на линии прямого эфира в программе «Время свободы». Семен, добрый вечер. Итак, говорят о том, что то, что происходит сейчас в Париже, это почти что май 68 года, или все же это повторение ноября 2005-го?
Добрый вечер, Андрей. Вы назвали 3 даты и нынешние события во Франции. Эти даты связывают в один очень трудный и тугой узел. Причиной, а заодно и поводом волнения, о которых мы с вами говорим, является протест против так называемого контракта первого места работы, противники которого указывают на один параграф этого документа, действительно способный вызвать недоумение. Этот параграф предусматривает возможность увольнения по истечении 2 лет работы без указания причины увольнения. Противники этого контракта, получившего, кстати, одобрение парламента, убеждены, что он открывает двери для произвола со стороны работодателей, лишая молодых людей, выходящих на рынок труда, главного, к чему они стремятся, а именно экономической и социальной стабильности. На взаимосвязь между этими событиями и событиями мая 68 года вы, Андрей, уже указали. Это сравнение неизбежно хотя бы по чисто топографической причине. События развиваются сегодня на том же месте, что и в мае 68 года. Это Латинский квартал, бульвар Сен-Мишель, старейший университет Парижа, Сорбонна. И там, и тут в схватках сходятся с одной стороны полицейские, с другой студенты.
Ну, мне кажется, там не только студенты, Семен, не так ли?
Совершенно верно. Не только студенты. В их ряды затесались те люди, о которых мы упоминали и неоднократно информировали наших слушателей в передачах поздней осени 2005 года. Это те люди, которые любят, что называется, под шумок, затесавшись в ряды демонстрантов, извлечь для себя определенные материальные выгоды из создавшейся здесь во Франции хаотической ситуации. И здесь уже вполне можно говорить о том, что студенческие профсоюзные волнения, вызванные протестом против правительственной инициативы в области трудоустройства, используются все теми же кругами, которые в прошлой осенью сожгли в пригородах французских городов тысячи автомобилей, разграбили множество магазинов, совершили поджоги общественных зданий, бросили бутылки с зажигательной смесью в несколько церквей и синагог.
Семен, у вас есть ощущение, что конфликт идет на спад или все только начинается?
Не знаю, начинается ли, но на спад он явно не идет. И подводить промежуточный итог можно будет только лишь завтра, в субботу, о чем вы уже упомянули, когда ожидается, что движение протеста во Франции достигнет своего апогея. По прогнозам организаторов демонстрации и профсоюзных деятелей, завтра ожидается выход на улицы не менее 1,5 миллиона человек. А это, согласитесь, уже массовое движение.
Соглашусь с вами, Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже, о тревожной ситуации в французской столице. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати и некоторых телепрограмм российского телевидения. Это значит, что у микрофона наш телекритик Анна Качкаева со своей точкой зрения о событиях последнего времени.
На канале ТВЦ показали фильм «Нацизм по-прибалтийски». МИД этой страны и посол Латвии в России не рекомендовали демонстрировать его на российской территории. По мнению дипломатов, эта документальная лента демонизирует латышей. На вопрос московских новостей, не было ли политического заказа на создание фильма, продюсер картины Валерий Шаховцов ответил отрицательно. Продюсеры, оказывается, предложили тему телеканалам «Россия», «НТВ» и «ТВЦ». Идею о ВАФНСС взял в работу московский канал. 50 минут немецкой кинохроники, архивные документы о карательных операциях легионеров латышских дивизий сопровождаются комментариями политиков и историков, свидетельствами бывших узников лагеря «Саласпилс» и самих ветеранов латышского легиона. Корреспондент московских новостей поинтересовался у коллеги с латвийского радио Заны Пенезе, понравился ли ей фильм. «Не очень», — сказала она, — «в нем много неточностей. Вот латыши вручают бойцам цветы, а на самом деле это литовцы. Я заметила, но наши историки отметили еще много ошибок». Между тем, историк-консультант фильма Виктор Былинин заверил, что все документы фильма подлинны. О том, согласовывался ли показ скандальной премьеры на ТВЦ с московским правительством, обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина спросила у нового генерального директора канала Александра Пономарева. Сменивший в конце 2005 года Олега Попцова, Александр Пономарев не стал скрывать, что мэр Москвы проинформировал о реакции МИДа Латвии, но Юрий Михайлович показ фильма одобрил. А объяснять, почему комментарий посла Латвии к фильму вышел спустя час после его окончания, уже после полуночи, Александр Пономарев не стал. Вообще, если судить по первому интервью генерального директора ТВЦ «Коммерсанту» после его назначения, новый руководитель осторожен, в выражениях аккуратен, революцию на канале не провозглашает, на средства владельца московского правительства рассчитывает, с определением ТВЦ как телевизионного захолустья не соглашается.
Другой, еще не состоявшейся премьерой в российской газете возмущается Валерий Кичин. «Доктора Живаго» украли задолго до его официальной премьеры. Этот 11-серийный фильм режиссера Александра Прошкина по некогда запретному роману Бориса Пастернака с Олегом Меньшиковым и Чулпан Хаматовой в главных ролях должен был стать одним из главных художественных и общественных событий года. Но уже не станет. Его украли и продают в чудовищных по качеству видеокопиях, способных скомпрометировать любой шедевр. Российские видеопираты славятся наглостью с одной стороны и неуязвимостью с другой, констатирует российская газета. Теперь российские умельцы снова срезали подметки на ходу. Но на этот раз, пользуясь бездарностью, иначе и не скажешь, менеджмента телекомпании НТВ. Кичин прав. Обычно телеканалы свои новинки выдают в эфир горячими. Когда первые серии фильма Глеба Панфилова уже шли в эфире канала «Россия», режиссер еще дорабатывал финальные части. А первые копии «Мастера и Маргарита» появились на горбушке уже после первых эфиров. Зато в случае с «Живаго» пираты успели. Сданная телекомпания еще в прошлом году картина будет ждать своей очереди. И, судя по всему, не один месяц ей хотели закрыть телевизионный сезон. А тем временем кто-то шустрый уже пустил картину налево. Фильм широко продается во всех подземных переходах. И его можно заказать на российских и зарубежных интернет-сайтах. 6 часов на одном диске, в расфокусе, с размытой картинкой и издевательским звуком. «Это твоя родина, доктор Живаго», так называется материал российской газеты. Это уж воистину. Когда-то роман не стал событием, потому что его запретили из-за политики, теперь сериал не станет событием, потому что его попросту украли. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 17 марта чешская актриса Дагмар Гавлова, жена бывшего президента республики Вацлава Гавела. Сегодня, почти после 10-летнего перерыва, она возвращается на сцену в Пражском театре на Виноградах. Гавлова занята в главной роли в спектакле «Момент истины». Дагмар Гавлова 52 года, она родилась в городе Брно, окончила Брненскую консерваторию, затем получила там же театральное образование. Много лет была ведущей актрисой театра на Виноградах, играла Жанну Дарк, Леди Макбет, Марию Стюарт. Снялась в 50 художественных фильмах и 200 телепостановках. В 1997 году вышла замуж за президента Чехии Вацлава Гавела и, будучи первой леди страны, оставила сцену. Основательница и попечительница благотворительного фонда «Визия-97», лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, имеет взрослую дочь от первого брака. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Владимир Ведрашко.
Она блистательна, хорошо выглядит, безупречно говорит, совершает заметные поступки. Чешское общество имеет неоспоримую привилегию первым узнавать обо всех хитросплетениях судьбы этой актрисы, этой президентской жены. По чешскому телевидению то и дело показывают старые фильмы, и в них нередко появляется Дагмар Гавлова, тогда еще Вешкарнова. То совсем юная, за единственный талант, который можно принять ее лицо, похожее на лица, рекламировавшие чешскую бижутерию в 70-х годах, то уже постарше, играющая драматические роли посерьезнее. Ее актерский опыт в театре и кино измеряется сотнями ролей, но главную свою роль она начала играть в 1997 году и играет ее до сих пор. Этой роли уже не присущи манерные ужимки кинолент социалистического реализма или актерские трактовки пьес и сценариев. Тут уже все по-настоящему, и пристальное внимание папарацци и желтой прессы, и слухи о сделках с недвижимостью, о любовном романе с одним из охранников канцелярии президента республики. Тут уже и выход на сцену публичной политики. Дагмар Гавлова в 1999 году поставила свою подпись под петицией «Импульс-99» в защиту демократии и в пользу широкой дискуссии о вариантах развития чешского общества. Тогда, в 99-м, в демократической Чехии объявилась группа внепартийных диссидентов, интеллектуалов, которые выступили против вседозволенности власти и апатии граждан. Участники «Импульса-99» предупреждали о том, что в демократическом обществе могут обозначаться авторитарные тенденции. Когда в 2003 году срок президентства ее знаменитого мужа закончился, Гавлова организовала гала-концерт в главном театре страны, национальном, чтобы звезды чешской культуры и политики аплодисментами проводили своего президента. И вот она возвращается на театральную сцену. Быть может, жизненный опыт сотворил новую актрису? Она, правда, утверждает, что, возвращаясь в театр, продолжит посвящать себя здоровью мужа и благотворительным акциям. Как бы то ни было, сегодня в театре на Виноградах премьера. Трагикомедия Израиля Горовица «Момент истины».
О человеке дня Радио Свободы говорил Владимир Ведрашко. Чешская актриса Дагмар Гавлова, жена бывшего президента республики Вацлава Гавела, сегодня после почти 10-летнего перерыва возвращается на сцену. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 марта. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до полуночи с воскресенья на понедельник, когда в эфир выйдет специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента Белоруссии. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после выпуска новостей в нашем эфире, программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит вам свой очередной документально-художественный час, в котором, помимо прочего, рассказ об образе дьявола и других аспектах демонологии. Это пока не у Белоруссии. Не пропустите. Всего доброго. Хороших выходных.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мои выступления за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.